Она опустилась так легко, словно никуда и не летала. Место за стартовым комплексом называлось «Верхушкой». Она представляла собой скопление дешевых общежитий и столовых, где находились почти одни летатели и туристы, приехавшие, чтобы посмотреть на полеты. Здесь ели, пили, шатались, болтали, танцевали и искали, с кем составить пару в ближайшую ночь. Неудивительно, что там оказалось несколько друзей Зо, с которыми она летала. Роуз, Имхотеп, Элла и Эстеван. Все они сидели в Адлер-Хофбройхаус, уже навеселе, и очень обрадовались, увидев, что Зо снова вернулась к ним. Они выпили за встречу и отправились непосредственно в Оверлук, где сели на поручень, чтобы наверстать упущенное по части сплетен, передавая по кругу здоровенный косяк с Пандорфом. При этом они отвешивали неприличные комментарии по поводу тех, кто прогуливался внизу, и кричали друзьям, которых замечали в толпе. Наконец они покинули эту часть Оверлука и присоединились к людям в верхушке. Медленно пройдя между баров, они зашли в баню. Завалившись в раздевалку и сняв одежду, принялись бродить по темным комнатам, где вода была по пояс, по щиколотку, по грудь, горячая, холодная, еле теплая. Они расставались и потом находили друг друга, занимались сексом с еле различимыми незнакомцами. Зо медленно, сменив несколько партнеров, дошла до оргазма, радостно мурлыча, когда ее тело содрогалось, а мысли разлетались прочь. Секс, секс, ничто не могло с ним сравниться, разве что полеты, у которых было с ним много общего. Пьянящий восторг тела, словно еще одно эхо большого взрыва, самого первого оргазма. Радость при виде звезд в иллюминаторе над головой, при ощущении тепла от воды или при прикосновении парня, который вошел в нее и находился в ней, весь твердый, а 3 минуты спустя окреп еще и вновь задвигался, смеясь в предвкушении нового оргазма. После этого Зо переместилась в сравнительно светлый бар, где уже сидели остальные, и Эстеван рассказывал, что лучшим за ночь оргазмом, как правило, оказывался третий, который наступал после долгого приготовления, но когда еще оставался приличный запас семени для извержения. «После него тоже неплохо, но тогда уже требуется больше усилий. К тому же нужно хорошенько завестись, чтобы кончить, так что все равно лучше третьего быть не может». Зо, Роуз и остальные девушки согласились, что в этом отношении, как и во многих других, быть женщиной гораздо лучше. Этой ночью в бане они совершенно естественно испытали по нескольку чудесных оргазмов. Но даже это было ничем по сравнению со статус-оргазмус, непрерывным оргазмом, который может длиться хоть полчаса, если женщине повезет и если ей попадется достаточно умелый партнер. Это было целое ремесло, которое они старательно изучали, но, как все соглашались, оно было скорее искусством, чем наукой. Нужно быть высокой, но не выше, чем нужно, быть с группой, но не с целой толпой. Позже они достигли в этом относительных успехов, и когда рассказывали об этом Зо, та весело потребовала доказательств.
«Ну же, я хочу, чтобы меня положили на стол».
Эстеван загорланил и повел ее вместе с остальными в комнату, где стоял, возвышаясь над водой, большой стол. Имхотеп уже лежал на нем на спине, готовый стать для нее человеком-матрацем. Остальные подняли ее и уложили там же на спину, поверх него, а затем ее обступила вся группа. Руки, ноги, гениталии, языки в каждом ухе, во рту, повсюду какой-то контакт. Спустя какое-то время они смешались в однородную массу эротических ощущений, охватив ее со всех сторон, и Зо громко замурчала. Когда начался оргазм, она резко изогнулась над Имхотепом, а все вокруг продолжали, только теперь нежнее, лаская ее и не отпуская. И тогда ее унесло. Она будто взлетела. Ей было достаточно прикосновения мизинцем, чтобы это продолжалось.
«Все, больше не могу!» — закричала она.
Но они лишь засмеялись и ответили «нет, можешь», и продолжали, пока по мышцам живота не побежали судороги, и она, резко перекатившись с Имхотепа, не оказалась в руках Роуза и Эстевана. Она не могла даже стоять. Кто-то сказал, что ее унесло на 20 минут. По ощущениям же прошло 2 или бесконечность. Мышцы живота страшно болели, равно как и бедра с тазом.
«Холодную ванну», —
проговорила она и уползла в соседнюю комнату. Но после стола в бане ее уже мало что привлекало. Последующие оргазмы лишь причинили бы боль. Она помогла устроить стол для Эстевана и Ксеркса, а затем для худой женщины, которую раньше не знала, и это было весело, но затем наскучило. Плоть, плоть, плоть. Некоторые после стола только сильнее распалялись и требовали еще, но она теперь видела лишь кожу, волосы, плоть, и было уже все равно, что есть что. Она ушла в раздевалку, оделась и покинула это место. Стояло уже утро, солнце ярко светило над голыми равнинами луны. Она двинулась по пустым улицам к своей гостинице, чувствуя себя расслабленной, чистой и сонной. Плотный завтрак, падение на постель, сладкий сон. Но, как оказалось, в столовой гостинице ее ждала Джеки.
«А вот и наша Зоя!»
Она ненавидела имя, которое Зо выбрала себе сама.
«Ты что, меня выследила?» — ответила Зо, удивившись.
Джеки презрительно на нее посмотрела.
«Это тоже мой кооператив, если ты не забыла. Ты почему не заехала ко мне, когда прилетела?» «Хотела полетать?» «Это не оправдание». «Да я и не собиралась оправдываться».
Зо подошла к буфетному столику, взяла тарелку с омлетом и булочками. Затем вернулась к столику Джеки и поцеловала мать в макушку.
«Хорошо выглядишь».
На самом деле она выглядела даже моложе, чем Зо, которая часто обгорала на солнце, отчего на лице появлялись морщины. Джеки выглядела моложе и казалась искусственно сохранившейся, как сестра-близнец Зо. Словно Джеки законсервировали и только недавно откупорили. Она не призналась бы дочери, как часто проходила процедуру омоложения. Но Рэйчел говорила, что Джеки всегда пробовала новые варианты, которые появлялись по 2-3 раза в год, и что использовала основной комплекс не реже, чем раз в 3 года. Поэтому, несмотря на то, что она разменяла 6-й десяток М-лет, Джеки выглядела как сверстница Зо, если не считать этого ощущения консервации, которое присутствовало не столько во внешности, сколько в поведении, во взгляде, напряженности, настороженности, усталости. Быть альфа-самкой на протяжении многих лет стоило тяжелого труда, героических усилий, которые заметно изнуряли ее даже при всей младенческой гладкости ее кожи и сбереженной красоте. Она, несомненно, была весьма красивой женщиной. Но тоже старела. Близился час, когда молодые мужчины перестанут виться вокруг нее и просто исчезнут. Пока же она оставалась весьма представительной, а в настоящий момент еще и явно разозленной. Люди отводили глаза, словно боясь, что, встретившись с ней взглядом, падут замертво, и это вызывало у Зо смех. Не самый вежливый способ поприветствовать любимую мать, но что поделать. Зо была слишком расслаблена, чтобы сейчас раздражаться. И все же смеяться над Джеки, пожалуй, было ошибкой. Та вперила в нее холодный взгляд и смотрела так, пока Зо не успокоилась.
«Давай рассказывай, что случилось на Меркурии?» «Я же тебе рассказывала», —
Зо пожала плечами.
«Они так и думают, что могут перенаправлять солнечную энергию во внешнюю область системы. Вбили себе в голову, и все. Полагаю, этот их свет еще окажется нам полезен». «Энергия всегда полезна, но внешние спутники уже должны уметь сами генерировать все, что им нужно». «Значит, у меркурианцев остаются только их металлы». «Именно». «Но что они за это хотят?» «Все хотят свободы. А каждый из этих новых миров слишком мал, чтобы быть самодостаточным. Поэтому им нужно обладать чем-то, чем можно торговать. Только так они могут иметь свободу. У Меркурия есть солнечная энергия и металлы, у астероидов тоже металлы, у других спутников в лучшем случае парниковые газы. Поэтому они пакуют и продают то, что у них есть, и пытаются заключить союзы, чтобы не допустить доминирования Земли или Марса». «Это не доминирование?» «Конечно, нет», — согласилась Зо с невозмутимым видом. «Но крупные миры, понимаешь ли...» «Ну, пусть и крупные», — Джеки кивнула. Но сложи все эти малые вместе, и тоже получится крупный мир».
«И кто будет их складывать?» — сказала Зо.